Юрий Винокуров, Максим Злобин, «Ментальная кухня 3». Глава 1. Вдоль дороги, рядом с центральным входом на пляж, строители князя Волконского организовали парковочный карман машин так эдак на 20. Сюда-то и зарулили автомобили семьи Орловых, здесь-то мы с ними и встретились. Утро, будний день. Светит солнце, птицы, может быть, и поют, но их не слышно. Мимо по трассе несется довольно плотный трафик. Через дорогу в грузинском дворике завтракают и глазеют в нашу сторону дальнобойщики. Даже им интересно, что у нас тут такое происходит. А происходит у нас пока что молчаливая бычка. Вдова Орлова, как ей и полагается, осматривает меня с брезгливостью и пренебрежением. Я, как и полагается мне, стою чуть развязно. Смотрю прямо и всем своим видом излучаю маскировочную мысль: «Ну да, я быдло, и что ты мне скажешь?» А в параллель рядом с нами происходят еще две зарубы в гляделке. Первая между Солнцевым и юристом Орловой, а вторая между охранниками, куда ж без них. СБшники Орловых одеты в строгие костюмы и солнцезащитные очки, а мои красавцы стоят в цветастых шелковых халатах с дракончиками. Мансур, кожей чувствую, уже врубил на всякий случай свою магию. Замедлил для себя время, чтобы, если что, среагировать быстрее. А Иржан рядом переминается с ноги на ногу, поглядывает по сторонам и истинно таксистским манером крутит в руках китайские нефритовые четки. Короче говоря, парень изо всех сил делает вид, что ему скучно, хотя готов в любой момент сорваться в бой. И как же все-таки хорошо, что... «Бою не быть». «Будем разговаривать здесь?» — первый нарушила молчание вдова Орлова. «Ага», — ответил я. «Здесь?» Ответ ее явно не устроил, и она попробовала еще раз. «Может, пройдем куда-нибудь, где будет потише и поудобней?» «Не-а. На пляж я Марковну не пущу. Не то чтобы мне было жалко, просто уж больно хочется выказать свое неуважение. Так что пускай для разнообразия...» постоит на обочине и поглотает дорожную пыль. «Ну хорошо», — сказала Орлова и вновь обвела меня взглядом, на сей раз насмешливым. «Так вот, как выглядит щенок моего мужа». «Первенец», — поправил ее. И снова молчание. И снова гул пролетающих мимо машин. «Понятно», — тяжкий наигранный вздох вдовы. «Нормального общения у нас с тобой не получится, верно?» «Войцех!» — тут ее голос сорвался на визгливую ноту. «Передай ублюдку документы!» Штатный крысолют Орловой пошарился в своем портфельчике, передал Якову Санычу какие-то бумаги, и тот сразу же занырнул в текст. «Это договор о досудебном урегулировании», — пояснила вдова. «Ни к чему придавать дело широкой огласке и лишний раз тревожить серьезных людей. Ты хочешь процент? Вот он, на бумаге. Почувствуй нашу щедрость, выродок». Солнцев прихрюкнул, но не потому, что меня оскорбили, а потому, что вычитал в документе что-то смешное. «Василий Викторович, позвольте разъяснить подробней», — подключился к разговору человечек, которого вдова называла Войцехом. «Согласно этому документу, вы получаете некоторую собственность рода Орловых, на которую вряд ли заработаешь за всю свою жалкую жизнь», — не удержалась вдова от ремарки. «Да». Вы получаете собственность по стоимости, эквивалентную 1% от активов рода Орловых, а взамен отказываетесь от судебного разбирательства и любых притязаний другого рода. Краем глаза я заметил, что Яков Саныч скрутил документ в трубочку, сунул под мышку и теперь что-то яростно искал в телефоне. Тык-тык-тык по экрану. И азарт в глазах. «Понимаете, Василий Викторович, суд все равно примет это решение, так или иначе. У вас не получится отсудить что-то большее, а у Марины Марковны не получится отдать что-то меньшее. Так давайте сэкономим друг другу время. Марина Марковна и так уважила вас, приехав навстречу лично, так что...» «Мы не согласны», — перебил Солнцев, сунул телефон в карман, широко улыбнулся и протянул документ обратно. «Мой клиент рассчитывает получить от вашего что-то ценное, а вы предлагаете говно на палке». Вдова поморщилась, будто бы никогда таких слов прежде не слыхивала, а Войцех поднял жиденькие брови и сказал: «Простите, говно!» — повторил ему Яков Саныч и подкрепил слова изысканной жестикуляцией. «На палке! Согласно закону о бастардах, мой клиент в полном праве сам выбирать, что ему получить от вашего...
«Ошибаетесь». «Нет, не ошибаюсь». «Нет, ошибаетесь. И сами об этом прекрасно знаете». «Дорогой коллега», — ухмыльнулся Солнцев. «Там, где вы учились, я преподавал». И очень круто скрестил руки на груди. «Там, где вы лепили утлые куличики, я строил гранитные замки. В то время как вы клянчили автографы, толпа рвала мою рубаху на сувениры. А там, где вы ловили мышей, я без малейшего зазрения совести...»
«Понятно», — вздохнул Войцех. «Это ваше окончательное решение?»
«Да». «В таком случае увидимся в суде».
«Увидимся, конечно».
«Марина Марковна, мы уходим».
Прощаться не стали. Мы с Солнцевым молча ждали, пока Орловы рассядутся по машинам и отчалят к чертовой матери. Проводили их взглядом, развернулись и побрели обратно. И вот тут-то Яков Саныч начал ликовать.
«Василий Викторович, ты просто не представляешь, как нам повезло!»
Законник по-дружески ударил меня в плечо.
«Предложи они что-то годное или те же деньги, то у нас бы не было адекватного повода отказаться, понимаешь? Если бы мы отказались от того, чего по идее хотим добиться, у Марины Марковны был бы повод задуматься, а так... Ха-ха-ха, дебилы!»
Так, я покрутил мысли Солнцева в голове и, кажется, понял их смысл. Ну да, не то чтобы это что-то меняло в конечном итоге, но... Так за нами действительно сохраняется эффект неожиданности. А еще мне стало очень интересно. Что они нам такое предлагали-то?
«Теплоход!» — хрюкнул Солнцев.
«Теплоход?»
«Ага!»
Яков Саныч протянул мне свой телефон с уже открытой вкладкой. Так, читаем. «Теплоход Ржевский, в прошлом вандал. Один из первых теплоходов Российской империи, переоборудованный из парохода и оснащенный дизельным двигателем. Назван в честь бригадира лейб-гвардии Его Императорского Величества Дмитрия Ивановича Ржевского, который во время трагических событий такого-то года на пароходе «Вандал» в команде с работницами публичного дома прорвал речную блокаду и вывез из Москвы золотой запас империи. Так, бла-бла-бла, попал под обстрел, бла-бла-бла. Бронированная комната, бла-бла-бла, посмертно был произведен Его Императорским Величеством в чин адмирала речных флотилий, хотя никогда в жизни не служил на воде и не умел плавать. Так, вообще-то прикольно. Раз уж я претендую на все имущество Орловых, то рано или поздно эта плюшка тоже мне достанется. И ресторан на Ржевском получится просто восхитительный. Заведение в историческом месте завсегда имеет свой особый шарм, да и с концепцией можно поиграться. Простор для мысли широчайший.
«Ты дальше читай», — сказал Солнцев, когда заметил, что я уже как-то больно мечтательно задумался. «Перемотай на раздел «В настоящее время», прежде чем слюни пускать».
Ну, я и перемотал, и прочитал. Пускай в настоящее время теплоход «Ржевский» находится в исправном техническом состоянии, источник не указан 2166 дней. Музей на его борту не обновлялся вот уже 20 лет и пришел в запустение. Официально «Ржевский» признан памятником исторического наследия и пришвартован неподалеку от речного вокзала в городе Москва.
«Понял?»
— спросил Солнцев.
«Не-а», — честно признался я. «Эту ржавую херовину загнали куда-то в камыши, ну, условно. Не в камыши, конечно, но в жопу мира, где к нему толком подхода нет. И стоит он там, и не может с места сдвинуться».
«Почему не может?»
«Потому что памятник».
«А-а-а», — протянул я и принялся мотать еще дальше к фотографиям. «Ну, снаружи вполне себе достойно. Трехпалубная махина, по которой сразу же заметно ее пароходное прошлое».
«Как заметно?»
«Объяснить толком не могу, поскольку не эксперт, но прямо вот чувствую эдакий налет старины. Во-первых, воображение самостоятельно дорисовывает судну огромные грибные колеса, а во-вторых, в самих линиях корпуса кроется эдакая величавость, основательность, да и вообще имперскость. А вот фотографии изнутри Ржевского — это реально тихий ужас». Бомжатник, слой мусора по полу, вокруг грязища, стены исписаны матерными словами, окна разбиты, дверей вообще нет. И это памятник? Вопрос скорее риторический, но раз уж мы с Солнцевым все равно общаемся.
На бумаге да, пожал плечами законник. В реестр включен, значит, так и есть.
Жесть.
Именно, кивнул Солнцев. Когда мы получим наследство в полном объеме, можешь передать его в подарок властям столицы. Думаю, никто не будет против. Может, и плюшку какую-нибудь взамен подгонят. Медальку там или орден, или даже грамоту.
Посмотрим, — сказал я. Разбрасываться имуществом это мы всегда успеем. А ты поди попробуй восстановить целый теплоход. Может, у меня хобби такое образуется после того, как я сказочно разбогатею. Ай, ладно. Смысл мусолить то, чего пока нет.
Ну что, Яков Саныч, когда объявят дату суда?
Должны сегодня,
— ответил Солнцев и... И было это позавчера. Кажется, Марина Марковна подключила какие-то связи, чтобы поскорее разделаться с этим делом. Так что в нашем конкретном случае слушание назначили экстремально быстро. Меня, конечно же, уведомили и спросили, не против ли я таких сроков, а я был не против, и вот мы здесь. Конечно, наличие связи у Марины Марковны напрягало, но так и мы не лохи какие-то. У нас, между прочим, тоже полезные знакомства имеются, так что все по плану, все нормально. Захар заряжен и уже с самого утра отправился в центр к дяде на работу. И более того, уже получил отмашку пробиваться внутрь, так что прямо сейчас, если только не случился какой-нибудь форс-мажор, он уже объясняет дяде причину своего визита, произносит вдохновенную речь и рассказывает о своем расследовании. А мы тут, в свою очередь, скучаем. Точнее, я скучаю. Солнцев-то при деле, и, судя по всему, ему все это реально интересно. Хотя зрелище, как по мне, унылое. Суд по делу бастарда Каннеллони мало чем походил на процесс, за которым следит вся империя. Ни репортеров тебе, ни вспышек фотокамер, ни скандирующий мое имя толпы, и зал полупустой, и никаких присяжных. Бытовуха, как она есть. Перед нами судья в каноничном кучерявом парике, рядом ее помощники, плюс несколько сотрудников полиции чисто для галочки, плюс делегация Орловых в составе 10 человек, и плюс... Мы с Солнцевым. Все. Судья, к слову, оказалась очень приятной тетенькой. Лариса Тимуровна, сдобная барышня лет около 50, суровая, но не злобивая. Итак, пошел уже второй час суда. Солнцев за одной трибуной, Свистопляцкла за другой. Стоят по очереди умными словами, друг в друга кидаются и выясняют, кто прав. А судья все это по долгу службы слушает. И вот ведь, а... Мне уже сотню раз вспоминались слова Якова Саныча о том, что Орловы сами себя подставили. И ведь серьезно, так и есть. Нам исключительно повезло. Не вцепись они в этот гребаный музей-теплоход, не было бы повода для спора, и пришлось бы Солнцеву тянуть время из-за какой-нибудь несусветной херни. Он ведь специально для сегодняшнего дня и текст максимально водяной написал, и презентацию на сотню слайдов подготовил, и фотографии мои детские зачем-то просил. Вставил, походу. Короче, не сомневаясь в актерских талантах Якова Саныча, но если бы он реально растянул на 2 часа спич ни о чем, то мог бы получить от судьи втык, мол, искусственно тянем время. Но вышло все так, как вышло, и теперь на моих глазах разворачивалась эпическая схватка двух... Юкадзун от мира юриспруденции. Предмет спора — текст статьи закона о бастардах. Дескать, кабы граф был жив, мне дозволено было бы выбирать, что именно заграбастать, а так жри, что дают. Ляп какой-то правовой, насколько я понял. Свистопляцка пытался трактовать его по-своему, Солнцев пытался ему это запретить, вот и зацепились языками. Но мой юрист, конечно, поувереннее будет. Пожил подольше, знает побольше и прессует поляка только так. Ну, если Войцех, конечно, действительно поляк. Балаболят, сука, перебивают друг друга, иногда аж до красных рож. А мне скучно и жарко, и душно. Однако тут, бз-бз, будто укол адреналина, сообщение от Гачина Мучинского. «Вася, не переживай, все по плану. Дядя Леша согласился помочь. Уже едем в дом Безобразовых». «Ай да Захарка, ай да молодец!» «Сдюжил? Нет, ну, как иначе-то? Фанатик на пути к своей заветной цели. Такого ничем не остановить. Да и вообще, если бы я в нем хоть капельку сомневался, не стал бы завязывать на нем всю операцию». Настроение сразу же заиграло, и петь захотелось, и плясать, и трясти средним пальцем в сторону Марины Марковны. «Солнцев», — прошептал я еле слышно, — «все на мази». Подмигнул законнику, улыбнулся молодецкую своей улыбкой судье, перевел взгляд на вдову Орлову, чтобы позлорадствовать, А та? А та тоже как-то вдруг резко изменилась. Причем, если я повеселел, то на Марковне сейчас лица не было. Бледная, как смерть, она сидела неподвижно и пялилась в экран телефона. Затем подняла глаза на меня, а глаза, испуганные, как у белки или тяги в аэротрубе, мол, выхода нет. Так, сука. Она что, все знает? Алло. Похерив все правила поведения в зале суда, она набрала кому-то по телефону. «Алло, Глеб, подсудимая!» — тут же рявкнула Лариса Тимуровна. «Вы не забыли, где находитесь? Я... прошу прощения. Уберите, пожалуйста, телефон. Мне... это очень важный звонок». Без разрешения Марина Марковна встала с места и уже двинулась на выход. «Мне срочно надо ответить». «Так, стоп. У Орловой своя крыса в тайной канцелярии, и это очень плохо. Зато мы нашим коллективным разумом предполагали подобное стечение обстоятельств и на всякий случай разработали план, и это хорошо. Так что, excuse me, я тоже подскочил. Ваша честь, я ненадолго выскочу. Вы что мне тут устроили?» Услышал я за спиной грозный голос судьи, потом через вздох утомленное «Ладно» и стук молоточка. В слушании объявляется перерыв. А я тем временем уже локтями распихал охрану Орловых и нагнал вдову, попутно набирая номер Агафоныча. «Сука!» — прошипела на меня Марковна, как только мы вместе выскочили в коридор. «Сама такая!» — ответил я и припал ухом к телефону.
«Да!»
— ответил Владимир Агафонович на звонок.
«Понял. Выезжаем!»
Коттеджный поселок «Фаворит». Вторая вылазка в дом Безобразовых походила на первую чуть менее чем полностью. Никаких милых забавных авантюр, чистый экшон, концентрированный настолько, что в нем аж ложка стоит. Первый тревожный звоночек раздался тогда, когда джип под управлением Антона по прозвищу Погоняло только-только подъезжал к коттеджному поселку «Фаворит». Поднятый шлагбаум и пустое КПП, то есть въезд свободен, и надо бы этому, наверное, порадоваться. Вот только... Помимо прочего, это значит, что охрана поселка куда-то подевалась. Куда? Зачем? Неужто?
«Уже началось?» — подумал Владимир Агафонович и принялся подгонять водилу. «Быстрей, быстрей, быстрей!»
Машина была одна. В сегодняшней спасательной операции участвовал непосредственно сам барон, Погоняло и братья Байболотовы. Их джип промчался по дорожкам поселка и вылетел на ту самую улицу, где находился дом Читы Безобразовых. Кипиш был заметен невооруженным глазом еще издалека. Черный минивэн с государственными номерами, два серых авто местной охраны и еще две легковушки запарковались прямо на газон возле дома, в раскоряку и с распахнутыми настежь дверьми. Сам дом ходил ходуном. Окна вспыхивали изнутри разноцветными всполохами, а взрывы и свист магических спелов были слышны аж за два квартала.
«Тормози здесь!» — велел Агафоныч. «Разверни машину мордой на выезд и не глуши мотор. Мы постараемся как можно скорее. Все, ребята, пошли!»
В компании шаолинских монахов барон Ярошкин выскочил из автомобиля и понесся в сторону дома. Входная дверь открыта. Шум, гам, крики. А среди кричащих знакомый голос.
«Прекратить сопротивление!» — дурниной орал Захар. «Вы что, совсем оборзели?»
«Да только кто ж его послушает?» Те ребятки, что орудуют внутри, посмели поднять руку на сотрудников тайной канцелярии его императорского величества и теперь пойдут до конца. Сдаваться для них смерти подобно. Так что сейчас им либо бежать, либо побеждать. А победить непросто. Ведь схватка боевых магов отнюдь не развеселый мясной слэшер, где головы слетают только так. О нет. Скорее уж это стратегия повышенной сложности, многопользовательская, ага. Здесь только игроки. Здесь мобов нет, и каждый в первую очередь дорожит своей собственной жизнью. Каждый силен, каждый уникален и каждый опытен. А еще, что немаловажно, каждый очень осторожен. Потому что никто в магической зарубе даже приблизительно не представляет, на что способен его противник. Техник моря, специализации горы, артефактов, эликсиров и прочих усилителей хоть жопой жуй, и многие из них лежат козырем в рукаве до удобного случая. Жжж! Мимо барона Ярошкина с электрическим гудением пронесся небольшой шарик чистой энергии. Взз! В другую сторону полетел небольшой роль блестящих металлических то ли ос, а то ли стрекоз. Что-то где-то взрывалось, кто-то где-то вскрикнул. Вместе с братьями Байболотовыми Владимир Агафонович спрятался за перевернутый диван. Укрытие, конечно, игрушечное, но так ведь по ним пока что не ведется огонь. Фактор внезапности сыграл как надо, и их еще не успели обнаружить. Так, барон Ярошкин разом выплеснул половину своего запаса маны и растекся по дому ментальными щупальцами.
«Наши слева», — понял он, — «не наши справа».
Алексей Гачин, племянник, еще один сотрудник тайны и охранники поселка засели в столовой. Дюжина наемников в черных масках, в свою очередь, оккупировали гостиную, а между ними холл с лестницей, большой, просторный и простреливаемый просто на отличненько. Силы плюс-минус равны, и каждая группировка сейчас стремится попасть наверх. Плохие ребята, чтобы ликвидировать Безобразова, а хорошие, чтобы его спасти. Вот только выйти на открытое пространство пока что ссыкуют и те, и другие. А баронесса с дочкой и домработницей тем временем обнаружились в подвале, подальше от линии огня. Жжж! И снова шарик. Взззз! И снова стальные стрекозы. План «Перехват» был рассчитан именно на такое стечение обстоятельств. Сейчас у Орловой был последний шанс избавиться от Безобразова, так что Владимиру Агафоновичу нужно было во что бы то ни стало его спасти. Действовать грубо и напролом. Ворваться в дом, украсть барона, а после подкинуть его в ближайшую больницу и проинформировать об этом Гачина. А дальше уже сами. В средствах стесняться не стоит. Физик Ержан вместе с братом вынесут барона на руках, в то время как Ярошкин заморочит голову всем тем, кто этому воспрепятствует. Понятное дело, что подчинить своей воле целую толпу ему было не под силам, но так это и не требуется. Достаточно кого-то одного. Бардак в стане тайников безо всякого ментального воздействия устроит Захар, а Ярошкин тем временем залезет в голову одному из наемников и принудит его желать странного, например, стрелять по своим. На слух все просто, да и на деле тоже не ахти как сложно, и самое трудное в плане — это перебороть страх и преодолеть несколько десятков метров, которые придется бежать под перекрестным огнем. Из-за дивана, по холлу и на второй этаж. Итак.
«На счет три», — сказал Владимир Агафонович. «Один, два...»